Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздной забавы, науки чуждые музыки были постыли мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дни, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны? Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усиленным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигну степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз ей Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе песок и пыль, грызущую бессильно? Никто. А ныне? Ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт? Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас? Я шел к тебе. Нес кое-что тебе я показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрип. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал «Войка сапет». Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь. И ты смеяться можешь. Ах, Сальери, или сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Постой же, вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, безделица. Намедни ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение. Но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка. С красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел. Друг, виденье гробовое, внезапный мрак и что-нибудь такое. Ну, слушаешь ли? Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Моцарт недостоин сам себя. Что ж, хорошо. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я? А, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы она меня к обеду не дожидалась. У тебя, смотришь? Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки, не я один с моей глухой славой. Но пользы, если Моцарт будет жив и новые высоты еще достигнет. Поднимет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собой, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я. Хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизни люблю, все медлил я, как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческой ночи и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я, злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет? Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. А ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно, 3 недели. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет? Так слушай. 3 недели тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего, не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На 3-й день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня. Я вышел, человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой. Хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я... Что? Мне совестно признаться в этом. В чем же? Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь... Мне кажется, он с нами сам 3-й сидит. И... Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне: слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славная, там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла, ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты, да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Постой, 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 ты выпил без меня. Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты плачешь, эти слезы впервые льду. И больно, и приятно, как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет. Тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Правды. Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же. До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже он прав, и я, и злодейство — две вещи несовместные. Не правда, а понароть. Или это сказка тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создатель Ватикана. Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза, гостья наша, навевает на самые блестящие умы. Тому два дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака, но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще во прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить в его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как если был он жив. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его. Да будет так. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением. Было время, процветала в мире наша сторона, в воскресенье бывала церковь Божия полна, наших деток в шумной школе раздавались голоса, и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста, и сиренье, как жилище погорелое, стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носит, и стенаний живых боязливо Бога просит упокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней. А потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть. А когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Благодарим, задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. Дни прежние, чума такая ж, видно, холмы и долы ваши посетила, и раздавались жалкие стенанья по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай земли твоей родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память по себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылым и приятный. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный, сердцем повторенный звук. О, если б никогда я не певала вне хижины родителей моих! Они свою любили слушать Мэри. Самой себе я, кажется, внимаю, поющий у родимого порога. Мой голос слаще был в то время. Он был голосом невинности. Не в моде теперь такие песни, но все ж есть еще простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим. А если б тоже о смехе думала своем, то, верно, все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц. Вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну. Послушайте, я слышу стук колес. Ага, Луизе дурно. В ней, я думал, по языку судя, мужское сердце. Но так-то нежного слабей жестокий, и страх живет в душе страсть витаминой. Брось Мэри ей воды в лицо. Ей лучше. Сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою. Ужасный демон приснился мне, весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые и лепетали ужасную, неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега? Ну, Луиза, развеселись, хоть улица вся наша безмолвное бежище от смерти, приют перов, ничем не возмутимых, но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай ты, Вальсингам, для пресечения споров и следствий женских обмороков спой нам песню, вольную, живую песню, не грустью шотландской вдохновенную, а буйную вакхическую песню, рожденную за чашей кипящей. Такой не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью. Как расстались мы, мне странно нашла охота к рифмам впервые в жизни. Слушайте ж меня, а хриплый голос мой приличен песне. Гимн в честь чумы. Послушаем его. Гимн в честь чумы. Прекрасно. Браво, браво. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама до нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жертвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимый наслажденья, бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Он мастерски об аде говорит. Ступай, старик, ступай своей дорогой. Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас. Прервите пир чудовищный. Когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души, ступайте по своим домам. Дома у нас печальны. Юность любит радость. Ты ли это, Альсингхам? Ты ли самый тот, то три тому недели на коленах труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой? Или думаешь, она теперь не плачет, не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий? Ступай за мной. Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в дому моем встречаю. И новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от селя. Поздно. Слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет. Браво, браво, достойный председатель, вот проповедь тебе, пошел, пошел. Матильды чистый дух тебя зовет. тянись же мне с подъятой к небесам увядшей бледной рукой, оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я? Святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже. Он сумасшедший, он бредит о жене похороненной. Пойдем, пойдем. Отец мой, ради Бога, оставь меня. Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын. Египетские ночи. Импровизация. Вот вам тема. Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением. Поэт идет, открытый вежды, но он не видит никого. А между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор низводишь, и не зайти стремишься ты. На стройный мир ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит, предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет. Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый страшен на чахлый пень? Спроси его, зачем араба своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает, и, не спросясь ни у кого, как Дездемона выбирает кумир для сердца своего. Тема предложена. Я имел в виду показания Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило. Чертог сиял. Гремели хором певцы при звуке флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг над чашей золотой она задумалась и долу проникла дивную главой. И пышный пир как будто дремлет, безмолвный гости, хор молчит, но вновь она чело подъемлет и с видом ясным говорит: «В моей любви для вас блаженство. Блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне, могу равенство между нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю. Скажите, кто между вами купит ценою жизни ночь мою. Рекла, и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она смущенный ропот внемлет с холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, вослед за ним и два других, смела их поступь, ясны очи, навстречу им она встает. Свершилось. Куплены три ночи, и ложе смерти их зовет. Благословленные жрецами, теперь из урны роковой пред неподвижными гостями выходит жребий чередой. И первый, Флавий, воин смелый, в дружинах римских посиделый, снести не мог он от жены высокомерного презренья. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и певец Харит, Киприда и Амура. Любезный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый, последний имени векам не передал. Его ланиты пух первый нежно оттенял, восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом, и с умилением на нем царица взор остановила. Клянусь, о матерь наслаждений, тебе неслыханно служу, на ложе страстных искушений простой наемницей всхожу. Внемли же, мощная Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозного Аида, клянусь, до утренней зари моих властителей желания я сладострастно утомлю и всеми тайнами лапзанья и дивной негой утолю. Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертную секирой глава счастливцев отпадет.